Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалию». Микрофона все еще Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. С 29 октября время эфира на средних волнах для жителей Крыма изменяется в связи с переходом Киева на зимнее время. Утренний эфир будет выходить в 8.35, дневной в 13.10, вечерний в 19.30. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины – 044-490-31-18. Поехали!
Тема дня.
Половина россиян не верят большинству СМИ. Такие результаты исследования, которые провели Российский комитет гражданских инициатив, фонд «Медиастандарт» и исследовательская группа «Циркон». Почему социологи фиксируют недоверие среди россиян к средствам массовой информации? Повлияло ли освещение российскими журналистами керченской трагедии на доверие крымчан? И откуда черпают информацию о Крыме жители полуострова? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Основным источником информации для россиян остается телевидение. Его ежедневно смотрят 69% опрошенных. На втором месте интернет, куда ежедневно выходит 60% россиян. Треть слушают радио и 11% читают газеты в бумажном варианте. При этом государственные телеканалы надежным источником информации считают 63% россиян. Новостным сайтам в интернете доверяют 18%, респондентам, соцсетям 15%. Телеграм-каналам 4%, зарубежным телеканалам и радиостанциям верят по 3% опрошенных. Оценивая роль журналистов в стране как позитивную, респонденты указывают, что часто они действуют в интересах своих руководителей, манипулируют общественным мнением и занимаются пропагандой. 53% опрошенных называют профессию журналиста влиятельной, и только треть — свободной. Самым авторитетным теле- и радиожурналистом россияне считают Владимира Соловьева. В первой тройке также оказались Андрей Малахов и Владимир Познер. Среди интернет-журналистов называют Юрия Дудя, среди пишущих лидирует Дмитрий Быков и убитая в 2006 году Анна Политковская. Их вспомнили по 3 человека. Сами журналисты, которые также принимали участие в опросе, отдали предпочтение Владимиру Познеру и Леониду Парфенову. С нами на связи Александр Амзин, независимый медиаэксперт, преподаватель журналистского факультета МГУ. Александр, здравствуйте. Александр, начнем с более такого общего вопроса. Большинство россиян смотрит телевизор и считает, что там, ну, 60-63% довольно много считают, что телеканалы государственные являются источником важным новостей, но при этом большинство, ну, примерно половина россиян, опять же, считают, что полностью доверять средствам массовой информации никаким нельзя, в принципе, потому что там есть манипуляции и тому подобное. И вокруг, и не только этих цифр, вокруг вообще ситуации с тем, насколько телевидение, назовем это так, насколько телевидение влияет на россиян, ведутся дебаты. Все ли россияне там верят в телевизор, и благодаря телевизору можно некоторое время побеждать холодильник? Или разговоры о том, что телевизор в России всемогущ, это тоже такая своего рода пропаганда, на самом деле все совсем не так. Как вам кажется?
Ох, какой у вас такой длинный заход. Мне кажется, что в таких рассуждениях всегда игнорируется очень важный факт. Дело в том, что в телевидении, в российском телевидении, в телевидении многих других стран, скажем так, конечно, очень часто есть пропагандистская составляющая. И пропагандистская составляющая, какие бы цели она ни преследовала, хорошие или плохие, она уничтожает фактологическую составляющую журналистики. В этом смысле журналистский материал, которому бы люди доверяли, передач, которую бы они с удовольствием смотрели, пересказывали, на основе которой принимали решения на выборах, да, это вот то, что ради чего существует журналистика. Такого рода журналистика, она уничтожается огромным потоком развлекательного контента, контента, который не приводит к принятию решений, который лишь вызывает эмоции. Поэтому, как мне лично кажется, я недавно как раз на эту тему читал лекцию на одной конференции, лично мне кажется, что здесь речь идет не о том, хорошо ли делают что-либо журналисты, а речь идет о том, что сами зрители не ожидают и не хотят ожидать чего-то важного и полезного. Поэтому, когда мы к ним приходим с микрофоном, да, и опрашиваем их, как вы считаете, допустим, телевизор это там, не знаю, говорит правду или нет, они в каком-то своем существенном, да, вот, существенной их доле ответят, конечно, нет, потому что они смотрят телевизор не для того, чтобы получать полезную информацию. Полезную информацию они, как мы видим по, допустим, социальным сетям, получают от своих друзей и знакомых.
Вот, в связи с этим, если позволите, попробуем быстро разобрать три кейса, связанные с Россией во всех ее проявлениях в последние годы, вернее, с отображением их в информационном пространстве. Сначала Boeing, 2014 год, со стороны России нет какой-то единой там точки зрения, со стороны России даже наоборот, постоянно выходят в информационное пространство все новые и новые версии. То диспетчер Карлос, то украинская ракета, то украинский истребитель была, в общем-то, и такая с фотографиями, наскоро сваренными в фотошопе. В то время как там, скажем, Украина и Запад занимают относительно единую позицию и придерживаются одной точки зрения. Второй кейс – это ситуация с выбросами в Армянске, когда российские СМИ, отражая точку зрения крымских чиновников, вообще ничего не говорили об этом в течение практически двух недель, только социальные сети, только там украинские и зарубежные каналы и радио пыталось достучаться до крымчан, а крымчане только активно переписывались ВКонтакте. И, наконец, последняя трагедия в Керчи, когда строго наоборот, с донбасской ситуацией, после там буквально двухдневного замешательства у России есть одна единственная точка зрения, что вот Владислав Росляков, единственный возможный преступник, стрелок, убивший 20 человек из себя, а со стороны Украины и западных средств массовой информации выдвигаются разные версии, в том числе вот в пятницу народный депутат Украины и там, Дмитрий Тимчук, один из специалистов, можно так сказать, по информационной борьбе, предположил да, с уверенностью, что речь шла о перестрелке в школе между Росгвардией и ФСБ, что вызвало такие потери. И вот в связи с этими тремя кейсами, существует ли в России какая-то система принятия решений на самом центральном уровне, что и как говорить, ну, условно говоря, там, темники из администрации президента, или все-таки какой-то консенсус формируется между крупнейшими СМИ сам по себе?
Нет, ну, темники, безусловно, существуют у государственных СМИ. А тут надо сказать, что ну, слово «темник», оно носит подчеркнуто отрицательный характер, да, такой негативная коннотация. Вот, но какого-то рода темники бывают и хорошие, да, допустим, можно себе представить какой-нибудь развлекательный канал, который считает, что они, допустим, не делают новости, какими бы важными они ни были, ну, там, я не знаю, какой-нибудь музыкальный канал, какой-нибудь Муз-ТВ, да, вот, и в этом смысле ограничивают просто, ну, используют тематические руководство для того, чтобы выстраивать свой продукт. Ну, это одно из отраслевых применений. Но вы, конечно, абсолютно правы в том плане, что для телеканалов, которые передают информацию миллионам зрителей, и такие телеканалы почти целиком так или иначе контролируются государством, ну, скажем так, на государственном уровне. Существуют какие-то инструкции по подаче того или иного материала, вот с тем же Керченским инцидентом, например, да, когда по информации уже других СМИ запретили сравнивать это с Колумбайном, значит, хотя полностью, ну, совпадали отдельные элементы, и такое сравнение было обоснованным, да, оно не было нацелено на какой-то хайп.
И вот, по вашему мнению, вот то, что такие, то, что вот это вот происходит, то есть, что про Армянск молчат пока уже две недели, пока совсем не становится плохо, а про Керчь есть единая утвержденная точка зрения, не приводит ли это к падению доверия россиян к средствам массовой информации? Или приводит?
Нет, ну, послушайте, ну, во-первых, конечно, приводит. Во-вторых, как я говорил раньше, в общем-то, владельцам лояльных средств массовой информации, в общем-то, параллельно приводит это или не приводит к падению доверия к СМИ. У них есть совершенно другие задачи, другие, так сказать, ключевые показатели производительности, которых они пытаются придерживаться. Как я опять же говорил чуть-чуть раньше, если СМИ в демократической стране, да, должно каким-то образом влиять на выборы и давать зрителю, читателю, слушателю понимание, за кого проголосовать в следующий раз, да, давать контекст, то здесь за неимением такого выбора в конце выборного цикла, да, естественно, любое сообщение будет, ну, условно кастрированным, абсолютно не относящимся к какому-то реальному действию. Поэтому, естественно, что трансляция чего-либо должна быть на уровне «в Багдаде все спокойно», например. Вот. Или на уровне вызова какой-то определенной эмоции, которая, ну, выгодна тому, кто держит каналы. Поэтому мне кажется, что просто вопрос такого рода, он сформулирован некорректно. Перегибы вот этой системы, да, не на местах, а системы, они, ну, они в целом формируют нездоровую экосистему. Извините за тавтологию.
Хорошо. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что это был Александр Амзин, независимый медиаэксперт, преподаватель журфака МГУ. А с нами на связи Юлия Коздобина, советник министра информационной политики Украины. Юля, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Итак, я позволю себе повторить вопрос, который я поставил своему предыдущему гостю. Вот есть зеркальная ситуация. В 2014 году гибнет малайзийский Боинг над Донбассом, и с точки зрения там украинских... Мы говорим сейчас об отражении в СМИ. Украинские СМИ и большинство, абсолютное большинство мировых СМИ дают одну точку зрения, что это был российский БУК, а российские СМИ, в свою очередь, дают несколько, там, до пяти самых разнообразных версий про диспетчера Карлоса и про украинский БУК, про украинский истребитель. А 2018 год, недавняя трагедия в Керчи, строго наоборот. Вот российские СМИ дают одну точку зрения. Владислав Росляков, массовый убийца, а украинские мировые СМИ пытаются выдвинуть несколько версий, вот в том числе пятничная версия Дмитрия Тымчука о том, что имела место перестрелка между ФСБ и Росгвардией, поэтому столько жертв в Керчи. Вот с точки зрения освещения в медиа, нет ли тут какого-то такого вот странного подвоха? Не является ли там действие или там позиция украинских СМИ тем же самым, что в отношении Керчи, тем же самым, чем была российская позиция в отношении событий Боинга и Донбасса четырьмя годами ранее?
Ну, мне кажется, что разница все-таки есть, потому что если мы говорим о российских СМИ, да, мы понимаем, что российские СМИ контролируются российским государством, и, в общем-то, в них отражается, скажем так, линия партии, грубо говоря, да. Если же мы говорим об украинских СМИ, то все-таки в Украине гораздо больше независимости, и поэтому говорить о том, что они отражают позицию государства и какую-то целенаправленную политику по отношению к данной ситуации, я думаю, что нельзя. Поэтому, может быть, некоторые черты сходства есть, но все-таки разница вот эта вот фундаментально, как мне кажется.
Еще такой вопрос. Согласно недавнему, только что относительно свежему исследованию, проведенному в России, телевизор смотрит 69%, и 63% россиян считают, что государственный телеканал является надежным источником информации. И вот тут, как вам, как эксперту, представляется, насколько велика в этих цифрах доля самовнушения? Вот мы смотрим телеканалы, и мы отговорим, что они там на нас влияют, а насколько россиян действительно... Есть ли возможность узнать или там посчитать, сколько россиян действительно верят тому, что говорят по телевизору, они просто отвечают из соображений лояльности?
Я думаю, что на самом деле посчитать это достаточно сложно. Возможно, есть какие-то методологии у социологов, да, которые могли бы помочь выяснить, где человек говорит на самом деле правду, а где человек говорит какие-то вещи, которые обезопасят его, да, то есть, в общем-то, если мы говорим о Российской Федерации, то все-таки там достаточно жесткие условия, далеко не всегда можно выражать свое мнение свободно, ничем не рискуя, да, поэтому я думаю, что люди это понимают. В общем-то, мы же сами жили в Советском Союзе и помним, как это было, когда можно было говорить одни вещи публично, а совершенно другие вещи, которые ты на самом деле веришь, можно было говорить на кухне, только в кругу тех людей, которым ты доверяешь и которые ты уверен, в которых ты уверен, да. А если ты говоришь публично, то ты говоришь другие вещи, которые от тебя ожидают услышать. Поэтому, в принципе, только по результатам опроса, который дал определенные средства, из тех людей, которые дали определенный ответ, мы не можем сказать, говорят эти люди, все ли сказавшие, что они доверяют российским телеканалам, все ли они сказали правду.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Это была Юлия Коздобина, советник министра информационной политики Украины. А с нами на связи Роман Шутов, эксперт по мониторингу российской пропаганды, стратегический консультант Балтийского центра развития СМИ. Роман, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот тут такая, значит, история. На телеканале «Россия-1» во время спецэфира программы «60 минут» ведущие взяли интервью у девушки, которую представили как очевидицу стрельбы в Керченском колледже, Алину Керову. И позже выяснилось, что ее имя есть в официальном списке погибших. Давайте послушаем, как это было в эфире «Россия-1».
Но после второй пары на перемене, примерно в 11:45, произошел первый взрыв. Буквально через 20 секунд произошел второй. Сильно громкий звук был. Разбились, сопровождавшиеся дымом, разбились окна. Включилась сигнализация. Мы начали прыгать с окон. Даже вот прыгали на стекла, хотя до этого было без разницы уже. Было видно, что людей выносили на носилках. Кто-то был без сознания, кто-то полностью в крови. Люди прыгали со второго этажа. Скорая приезжала одна за другой. Это все видеть, это было очень сложно. Все перепугались, все в панике, все в рассыпную бегают. Это вообще
Алина, прекрасно
очень тяжело.
Понимаем, что, конечно, ты никому не пожелаешь то, что вы уже пережили сегодня. Где вы находились в то время, когда убийца расстреливал людей?
На первом этаже, как раз рядом с окнами. Быстро выбежали.
В аудитории или в столовой?
Столовая была, в принципе, в другой стороне даже.
Позже представители 60 минут в официальном инстаграме объяснили интервью следующим образом. Алина Керова, студентка Керченского колледжа, к сожалению, погибла. Ее именем, к сожалению, представилась другая девушка. Она утверждала, что находилась в шоке и побоялась назвать свое настоящее имя. Редактор она представилась Алиной. Представилась еще не зная о трагической судьбе Алины. О подмене девушки в эфире первым рассказал телеканал «Дождь». Он связался с однокрупницей погибшей девушки Викторией Жуковой. А та рассказала журналистам, что голос на записи совсем не похож на а Ленин. И вот в связи с этим вот к вам вопрос. Действительно ли на канале «Россия-1» произошел досадный инцидент, и там по собственной инициативе одна девушка представилась именем другой, или это была специально спланированная вот такая вот провокация для хайпа ради, и если да, то зачем она была нужна?
Ну, честно, я тоже не могу понять, зачем она нужна. И поэтому я склоняюсь к мысли, что они искренне говорят, что, знаете, действительно, мы вот проморгали этот момент, да, мы не разобрались в ситуации. То есть, если перевести вот этот ответ канала «Россия-1», российском профессиональном, они сказали: ребят, вы извините, но мы подготовили часовой эфир, не разобравшись ситуации вообще. А «Дождь» разобрал. И это на самом деле показательно, потому что российская вот такая официальная такая официальная СМИ, я хотел сказать слово «журналистика», но это не журналистика, да? Она уже давно, собственно, перестала быть журналистикой. Это машина по производству эмоций, и факты уже, даже для них уже перестали иметь значение. Они же теряют привычку разбираться в фактах. И вот мы видим как бы на другом стороне, да, на другой чаше весов у нас есть «Дождь», который прежде чем что-то как бы выпускать как часовые эфиры, он сначала копается в информации, сначала получает факты, а потом уже выдает их на гора.
Вот смотрите, тут раз уже мы затронули эту тему, в 2018 год, там, осень, это сначала выбросы химического вещества в Армянске, а потом стрельба в Керчи. В первом случае российские СМИ две недели молчат или там транслируют максимум официальную точку зрения крымских чиновников, что ничего страшного не произошло, и только потом признают, что выбросы были и вводят чрезвычайную ситуацию, а жители общаются в социальных сетях и рассказывают друг другу о проблемах. А с другой стороны, вот Керчь, где там, буквально сразу же, ну, на следующий же день, ну, там, в первый день еще были, возможно, некоторые там экивоки в сторону украинских диверсантов или что-то в этом роде, а вот на следующий день уже вот четкая партия линии, все, один убийца, никаких помощников, никаких там перестрелок между своими. И что говорят и думают в социальных сетях кирчане, это уже там отдельный вопрос. Вот такая позиция российских СМИ не приводит ли к появлению у крымчан двоемыслия? С одной стороны, да, мы там смотрим телевизор и соглашаемся с тем, что они нам говорят, но с другой стороны, мы им не верим, потому что вот в Армянске они замалчивают, а в Керчи тоже не рассказывают всей правды. Или телевизор сильнее критического мышления?
Ну, мне здесь, конечно, сложно оценить, поскольку я не нахожусь физически сейчас в Крыму, и не могу почувствовать на себе настроение людей. Но даже из того, что, если почитать соцсети, становится очевидно, что вот такая позиция очень жестко авторитарного государства, когда оно не способно признавать свои ошибки, не способно брать ответственность на себя в важных ситуациях, так как это было в случае с вот этой аварией, оно провоцирует, ну, его не скроешь, понимаете? Вот эту неуверенность в себе, вот это незнание, что делать, его не скроешь. И поэтому люди очень четко понимают, что как бы на государство в случае критической опасности, в случае настоящей опасности на государство положиться нельзя. А ситуация в Керчи, она была для оккупационных властей очень понятная, очень, очень проста на самом деле. И здесь действительно было очень просто принять решение и выработать политику партии. И политику партии сразу и пустили в эфир, опять-таки, да, даже не удосужившись уточнить список погибших.
Возможно ли такое, что мы говорим о недавнем медиа-опросе жителей России, центра «Циркон» и фонда «Медиастандарт», о том, что там 69% смотрят телевизор, 63% считают госканалы заслуживающие доверия. Вот может быть такое, что эти цифры не отображают действительность. На самом деле телевизор смотрит меньше россиян и меньше ему верят. Просто так отвечают, потому что от этого от них ждут.
Конечно. Конечно, на самом деле количественная социология, и она имеет на самом деле очень ограниченный ограниченный потенциал в условиях а. военных конфликтов, б. тоталитарных обществ. Прямой вопрос. А верите ли вы иностранным СМИ? Ну, скажите, ну, в современной России какой процент людей может сказать «да, верю»? Конечно, мы имеем такой процент респондентов, там порядка, там, по-моему, 3%. Но это же не потому, что это действительно картина такова, а просто потому, что человек знает сразу правильный ответ. В тоталитарном обществе человек знает правильный ответ, и в любом официальном разговоре он его выдаст. Но это абсолютно не значит, что люди не ищут, как в советское время на своих приемниках «Голос Америки», да, так и сейчас не ищут в сети интернет какую-то альтернативную точку зрения. Количественная социология здесь нам картины не покажет.
И последний, да? И последний короткий вопрос, вот уточняя вашу последнюю фразу, есть ли альтернативная точка зрения в сети, или там тоже ольгинские боты, простите за выражение, тоже все оккупировали?
Ну, ольгинские боты, им слабо все оккупировать. Альтернативная точка зрения есть, в России есть и блогерские платформы, и даже в комментариях и в соцсетях, и на сайтах есть живые голоса. И на самом деле люди, они все-таки не дураки, у людей критическое мышление есть. И как показывает практика, и опять-таки, как показывают даже те же соцсети, люди очень хорошо понимают, во-первых, могут отличить бота от живого человека, ну и, во-вторых, все-таки есть и группы в соцсетях, в которых люди, живые люди, обмениваются, общаются между собой, и как раз там они могут обменяться между собой информацией открыто и обмениваются смело и намного прямее и открытее, чем на экранах телевизоров и в общении с социологами.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Это был Роман Шутов, эксперт по мониторингу российской пропаганды, стратегический консультант Балтийского центра развития СМИ. Это радио «Крым Реаль». У микрофона был Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткого перерыва мы вновь вернемся в эфир.